18. Вечером Ральф Андерсон и детектив Юнел Сабло из полиции штата встретились с окружным прокурором Уильям Сэмюэлсом прямо у него дома в северной части города, где располагались почти фешенебельные кварталы больших частных домов, которые разве что самую малость не дотягивали до гордого звания городских особняков. Уже смеркалось. Две дочери Сэмюэлса играли в салочки под струями садовых разбрызгивателей на заднем дворе. Бывшая жена Сэмюэлса приготовила ужин. Сэмюэлс сидел за столом в замечательном настроении, то и дело поглаживал бывшую жену по руке, а иногда так и вовсе держал ее за руку, и она вроде бы не возражала. «На редкость теплые отношения для разведенной пары», — подумал Ральф, — «и хорошо, если так». Однако ужин закончился, бывшая засобиралась домой и пошла звать девчонок, и Ральф ни капельки не сомневался, что радужное настроение Сэмюэлса не продержится долго. Иллюстрированная история округа Флинт, округа Доры и области Каннинг, упакованная в прозрачный полиэтиленовый пакет из кухонного шкафчика Ральфа, лежала на журнальном столике в кабинете. Фотография похоронной процессии казалась размытой под тонким слоем дактилоскопического порошка. У корешка на лицевой стороне обложки и виднелся единственный отпечаток большого пальца, четкий когда-то на новой монетке.
«Еще четыре на задней обложке, такие же четкие», — сказал Ральф. «Так обычно и держат тяжелую книгу. Большой палец сверху, остальные четыре снизу, немного растопыренные, чтобы распределить вес. Я мог бы снять пальчики прямо в Кэп-Сити, но у меня не было отпечатков Терри для сравнения. В общем, я взял все необходимое в участке и вполне справился дома».
Сэмюэлс удивленно приподнял бровь. «Ты забрал из вещественных доказательств его дактилоскопическую карту?»
«Нет, я снял копию». «Ну давай, не томи», — сказал Сабло. «Они совпадают», — сообщил Ральф. «Отпечатки на этой книге принадлежат Терри Мейтланду».
Сэмюэлс помрачнел. Мистер Солнышко, сидевший за ужином рядом с бывшей женой, исчез. Его место занял мистер Затяжной Ливень, местами Град.
«Нельзя быть уверенным без компьютерного сравнения». «Билл, я делал эту работу, когда ничего подобного еще не было».
«Когда ты еще ходил в школу и пытался заглядывать девчонкам под юбки на переменах».
«Здесь отпечатки Мейтланда, и компьютерное сравнение это подтвердит. Смотрите сами».
Ральф достал из кармана стопку маленьких карточек и разложил их на столе в два ряда.
«Вот отпечатки Мейтланда, которые мы сняли вчера в участке. А вот отпечатки Мейтланда с пленки на книге. И что скажете?»
Сэмюэлс и Сабло склонились над столом, внимательно изучая два ряда карточек справа и слева. Сабло поднял глаза первым.
«Я соглашусь».
«А я нет», — сказал Сэмюэлс. «Нужно компьютерное сравнение».
Он процедил это сквозь зубы, из-за чего его голос звучал натянуто и неестественно. В других обстоятельствах это, наверное, было бы смешно. Ральф ответил не сразу. Ему было действительно любопытно, что собой представляет Билл Сэмюэлс. И он надеялся, будучи оптимистом, Ральф всегда надеялся на лучшее, что его первоначальное впечатление об этом человеке, что он со всех ног бросится на утёк, столкнувшись с яростной контратакой, всё-таки окажется ошибочным. Бывшая жена Сэмюэлса вроде бы очень неплохо к нему относилась, дочки явно его любили, и это кое о чём говорило. Но это говорило лишь об одной стороне характера. Нередко бывает, что человек на работе и дома — это две совершенно разные личности, тем более, когда речь идет о человеке амбициозном, столкнувшемся с неожиданными препятствиями, способными разрушить все его грандиозные планы. Ральфу было не все равно, как поведет себя Сэмюэлс в такой ситуации. В этом деле они с Сэмюэлсом, так сказать, связаны одной цепью, а значит, победу или поражение им придется делить на двоих.
«Это невозможно», —
сказал Сэмюэлс и провел рукой по макушке, приглаживая хохолок, который сегодня вел себя прилично и не торчал.
Он не мог находиться в двух местах одновременно.
«Но именно так оно и выходит», — возразил Сабло. «До сегодняшнего дня у нас не было вещественных доказательств из Кап-Сити, а теперь они есть».
Сэмюэлс вдруг оживился.
«А может быть, он подержал эту книгу в какой-нибудь другой день, загодя? Специально приехал в Кап-Сити, готовил алиби».
Очевидно, Сэмюэлс уже забыл свое предыдущее предположение, что убийство Фрэнка Питерсона было совершено в состоянии аффекта человеком, который утратил контроль над низменными порывами.
«Нельзя исключать и такой вариант», — согласился Ральф. «Но я видел немало отпечатков пальцев и могу сразу сказать, что эти совсем свежие. Все бороздки видны очень четко. Так может быть только со свежими, недавними отпечатками».
Сабло тихо, почти неслышно произнес:
«Мано!»
— рука испански.
«Как будто берешь еще карту при 12 на руках и хватаешь фигуру».
«Что?»
— Сэмюэлс резко повернулся к нему.
«Блэк Джек», — пояснил Ральф. «Он имеет в виду, что лучше бы мы ее не нашли. Не брали прикуп».
Они обдумали сказанное. Когда Сэмюэлс заговорил, его голос звучал небрежно, почти шутливо.
«Но представим такую гипотетическую ситуацию. А если бы ты не нашел никаких отпечатков? Или нашел только несколько смазанных пятен, не поддающихся идентификации?»
«Лучше бы нам не стало», — сказал Сабло. «Но не стало бы и хуже».
Сэмюэлс кивнул.
«В этом случае чисто гипотетическом. Ральф просто выкинул бы деньги на ветер, купив дорогущую книгу. Он сказал бы себе, что идея была неплохая, но она себя не оправдала. Книгу бы он оставил себе, поставил бы дома на полку для красоты, предварительно сняв с нее пленку, конечно. Ну а пленку он точно бы выбросил».
Сабло смотрел то на Сэмюэлса, то на Ральфа. Его лицо не выражало никаких эмоций.
«А эти карточки с отпечатками?» — спросил Ральф. «Их-то куда?»
«Какие карточки?» — спросил Сэмюэлс. «Я не вижу никаких карточек. Юн, ты их видишь?»
«Даже не знаю», — ответил Сабло. «Ты предлагаешь уничтожить вещественные доказательства?» — сказал Ральф.
«Вовсе нет. Я говорю чисто гипотетически».
Сэмюэлс снова пригладил хохолок, которого не было.
«Но тут есть о чем задуматься, Ральф. Ты заехал в участок, но снимал пальчики у себя. Твоя жена была дома?»
«Дженни была в книжном клубе».
«О том и речь. И вот еще что. Книга в обычном пакете из супермаркета, без маркировки. Значит, ее не вносили в вещдоки?»
«Пока не вносили», — возразил Ральф. «Но теперь, вместо того, чтобы раздумывать о разных гранях личности Билла Сэмюэлса, ему поневоле пришлось задуматься о разных гранях своей собственной личности».
«Я просто хочу сказать, что, вероятно, ты тоже не исключал для себя такую гипотетическую возможность».
Так ли это на самом деле? Если по-честному, Ральф не знал. И если действительно что-то такое было, то почему у него возникли подобные мысли? Потому что он хотел избежать уродливой черной отметины на своей безупречной карьере, теперь, когда дело не просто пошло в кривь и в кось, а грозило опрокинуться с ног на голову.
«Нет», — сказал он, — «книгу внесут в базу вещественных доказательств и приобщат к делу. Потому что убит ребенок Билл, и по сравнению с его смертью, все, что произойдет с нами, — это такая херня».
«Я согласен», — сказал Сабло.
«Ты-то да», — произнес Сэмюэлс. «Лейтенант Юн Сабло уцелеет при любом раскладе».
«Кстати, о раскладах», — сказал Ральф. «Что с Терри Мейтлендом? А вдруг мы действительно взяли не того человека?»
«Нет», — возразил Сэмюэлс. «Все улики указывают на него».
На этой ноте они распрощались. Ральф вернулся в участок, внес иллюстрированную историю округа Флинт, округа Доры и области Каннинг в базу вещественных доказательств и убрал в сейф для вещдоков. Он был рад от нее избавиться. Уже на выходе из здания управления у него зазвонил мобильный телефон. На экране высветилась фотография жены, и Ральф встревожился, услышав ее голос.
«Дженни, ты плакала?»
«Звонил Дерек из лагеря».
У Ральфа ёкнуло сердце.
«С ним все в порядке?»
«Да, физически с ним все в порядке. Но ему написали друзья, рассказали о Терри. Он очень расстроился. Он говорит, что это наверняка какая-то ошибка. Тренер Ти никогда бы такого не сделал».
«Ага, и это все?
Он зашагал к машине, на ходу выуживая из кармана ключи.
«Нет, не все.
С жаром проговорила она.
«Ты где?»
«Был в участке, уже собираюсь домой».
«Можешь сначала заехать в тюрьму? Поговорить с ним?»
«С Терри? Ну да, наверное, могу, если он захочет со мной разговаривать. Но зачем?»
«Забудь на секунду обо всех уликах и ответь мне на один вопрос. Честно и откровенно. Хорошо?»
«Ну, давай».
Издалека слышался шум машин на шоссе. Сверчки стрекотали в траве у кирпичного здания, где Ральф проработал так много лет. Безмятежные летние звуки. Он уже понял, о чем она спросит.
«Ты сам веришь, что Терри Мейтланд убил того мальчика?»
Ральф подумал о странностях в показаниях свидетелей. Человек, которого Ива Дождевая Вода везла из Флинт-Сити в Доброу, обращался к ней мэм, хотя должен был знать ее имя. Человек, бросивший белый микроавтобус на служебной стоянке у бара Шорти, спрашивал дорогу до ближайшего травмпункта, хотя Терри Мейтланд прожил во Флинт-Сити всю жизнь. Ральф подумал об учителях, сослуживцах Мейтланда, которые клятвенно утверждали, что Терри был с ними и во время похищения, и во время убийства. Но потом он подумал о том, как убедительно все получилось, когда Терри не просто задал вопрос мистеру Харлану Кобину, а еще и как нарочно поднялся на ноги, чтобы его точно заметили и сняли. Даже отпечатки пальцев на книге — как-то уж слишком удачно они появились.
«Ральф, ты еще здесь?»
«Я не знаю», — ответил он. «Если бы я тоже работал тренером вместе с ним, как Хауи, но я лишь наблюдал, как он тренирует Дерека. Так что я отвечаю на твой вопрос честно и откровенно. Я просто не знаю».
«Тогда поезжай к нему», — сказала Дженни. «Посмотри ему в глаза и спроси у него самого».
«Сэмюэлс меня прибьет, если узнает», — заметил Ральф.
«Мне плевать на Сэмюэлса, но на нашего сына мне не плевать. И тебе тоже. Сделай это для Дерека, Ральф. Сделай это для нашего сына».